А что сейчас считать стабильным влиянием? И можно ли говорить об стабильном объединении, как G20? Можно ли вообще группу 20 считать таким вот влиятельным объединением? И насколько актуален формат таких встреч в современном мире, который мы наблюдали на Бали? Вообще, Запад в вопросах, посвященных продовольственной и энергетической безопасности и системе мирового здравоохранения, ну, казалось бы, такие глобальные темы, но постоянно пытался обвинить Россию в создании мирового кризиса. Да, собственно, и разговора только лишь об экономике не получилось. Вмешалась политика, хотя изначально вот та же самая двадцатка, она создавалась именно для разговоров и обсуждения тем преимущественно экономического характера. Будем обсуждать и G20, и такие объединения, как ООН, и не только эти объединения, со специалистом, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин на связи со студией. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Понятно, что есть определенная, ну, такая декларация или есть определенный, может быть, какой-то вывод из того, что вот позаседали на Бали и что решили. Но насколько влиятельной сейчас является двадцатка, как вам представляется?
Ну, это смотря что с чем сравнивать. У нас есть так называемая семерка G7. Вот еще есть такой же формат G20-20. Ну, если сравнивать вот семерку с двадцаткой, то, наверное, двадцатка выглядит посолиднее.
Ну, как минимум, цифра больше, да? Больше, чем в два раза.
Да, больше, так сказать, страны, представительность и вес этих стран, ну, позволяет говорить о том, что, конечно, двадцатка – это такой тяжеловес. А, ну, семерка там, да, понятно, что представлены, как я бы сказал, западный тяжеловес, поскольку там в основном представлены страны западной демократии. Вот, поэтому, если так вот сравнивать, то, конечно, двадцатка вес побольше. Но, понимаете, ни двадцатка, ни семерка не являются структурированными организациями. Вот они проводят свои саммиты раз в году, и фактически на этом все. Да, то есть нет никаких контрольных механизмов, чтобы можно было следить за исполнением принятых решений. Ну и нет каких-то тоже отделений или подразделений там в странах, чтобы какая-то была взаимосвязь между ними. Вот. Поэтому скорее это такой вот, ну, да, называют группу, ну, такой некий клуб, некий такой элитарный клуб, в котором действительно собираются наиболее значимые страны мира и которые обсуждают наболевшие проблемы современности, пытаются по этим проблемам принять какие-то компромиссные решения. Когда это удается, тогда можно сказать, да, действительно, вот форум привнес в жизнь очень важные изменения. Ну, когда это не удается, то тогда только такое заседание остается вот в летописях, в архивах и не более того. Очевидно, что когда вот собираются 20 государств с разными уровнями, ну, так, примерно разными уровнями развития, с разной общественно-политической системой, да, разные географические компоненты и так далее и тому подобное. Конечно, предположить, что прям так все пройдет гладко, невозможно. Да, принимаются коммюнике, принимаются декларации. Ну, мы понимаем, что они пишутся таким вот стандартизированным дипломатическим языком, сглаживая острые углы, применяя такие формулировки, которые уже испокон веков используется вот на самом высшем уровне, да, вот такого рода, при такого рода встречах. Вот. То есть мы понимаем заранее, что какой-то документ будет принят, но этот документ будет настолько сильно обтекаемым, что вряд ли из него вытекают какие-то конкретное решение.
Ну, вот. собственно, так и получилось. Я вот, развивая эту тему, хочу сказать, что вообще Россию хотели изолировать. Да? 12 ноября еще появилась информация о планах ЕС и Великобритании изолировать делегацию из России на саммите, но, как выяснилось, на самом мероприятии нашу страну представлял глава МИД Сергей Лавров. В зале было, наверное, больше всего людей. Лаврова хотели послушать все и позицию России по различным международным направлениям. И как вам кажется, вот да, потом уже и Сунак сказал, и Шольц сказал, что ну как бы без России не получается, изолировать не получается.
Ну, я бы не сказал, что пытались изолировать там какие-то отдельные радикальные политики. Конечно, там предлагали провести форум без участия России. Ну, тогда и председательствующая страна Индонезия сказала, ну, это никак невозможно, поскольку в этом состоит смысл форума, чтобы разные страны в нем участвовали. Но, с другой стороны, понимаете, все-таки я бы сказал, что для нашей страны этот форум прошел как-то, ну, не очень, что ли, позитивно, да, все-таки, давайте скажем откровенно, все ожидали, что туда поедет президент Путин, потому что все-таки на этом саммите представительство на самом высоком уровне. Прибыл президент США Джо Байден, прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, вот назвали Сунака, был Макрон, был и Шольц там, и другие руководители. То есть практически все страны были представлены на самом высоком уровне. А вот у нас в последний момент президент Путин принял решение не ехать на саммит и послал вместе Лаврова. Ну, давайте скажем откровенно, что уровень министра иностранных дел по протоколу двадцатки, он, конечно, ниже, да, то есть это, ну, скажем так, не тот уровень, и поэтому, по сути, ну, скажем так, у Лаврова не было таких вот запоминающихся, что ли, мероприятий на этом саммите, да, вот как, например, встреча между Джо Байденом и Си Цзиньпином. Я думаю, это, наверное, самая такая ключевая встреча, которая прошла в рамках форума, двусторонняя встреча, но это была первая личная встреча между руководителями Китая и США за долгое время. Байден вообще ни разу с Си Цзиньпином лично не встречался, да, они общались там по видео, общались по телефону, ну, где-то встречались, может быть, в каких-то общих, так сказать, саммитах, там в ООН где-то, не помню, было или не было. Но вот такая личная встреча, которая достаточно долго продолжалась, это было в первый раз. И многие комментаторы как раз и говорят, что если вот выделять какие-то знаковые события, то вот для всех, безусловно, знаковое событие – это встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена.
Ну а если вот коротко, двумя, может быть, формулировками, фразами, как бы вы оценили вот эту встречу и возможные дальнейшие перспективы взаимодействия Китая и США? Потому что, ну, говорил Си Цзиньпин, что мы не будем отказываться от иностранного импорта в том числе.
Ну, я бы как раз вот именно характеризовал эту встречу тем, что, во-первых, стороны заявили, что никакой тарифно-таможенной войны не будет в ближайшее время. Они сказали, да, обе страны будут друг с другом конкурировать, ну, как бы это и заставляет вообще мировое разделение труда, мировая торговля, да, чтобы друг с другом конкурировать. Но мы будем конкурировать, так сказать, на основе честных, справедливых правил, которые установлены в рамках, в частности, ВТО, например, Всемирной торговой организации. Вот это самый важный момент.
В современном мире, знаете, как-то, Николай Борисович, слово «честная конкуренция» звучит, ну, так себе, скажем.
Я с вами соглашусь, понимаете, поскольку мирового судита нету, и никто не может действительно сказать, а где вы объективно конкурируете, а где вы применяете какие-то преференции. Конечно, наверное, каждая страна хочет для себя создавать преференции. Американцы хотят до сих пор оставаться гегемоном международной торговли и понимают, что им в спину уже дышит активно Китай. Поэтому, конечно, они хотели бы иметь какие-то преференции. Но Китай уже застолбил свое место под солнцем, понимаете? Это страна, стоящая уверенно на двух ногах и все причем очень активно двигается вперед. Поэтому вот с Китаем разговаривать так, как иногда США позволяют и с другими странами, да, вот, так сказать, так вот поддавливая их, да, угрожая какими-то экономическими санкциями, ну, или даже не санкциями, а отсутствием преференций, я бы так сказал, то вот с Китаем так уже очень сложно разговаривать. Поэтому, наверное, стороны пришли к пониманию того, что для них обеих более интересен мир. Вот это вот конкуренция, да, вот, как они говорят, конкуренция, состязание. Да, пусть оно идет так, как идет, без каких-то вот этих вот вмешательств, дополнительных инструментов в виде там повышения пошлин, ограничений каких-то.
Насколько она будет честной, мы посмотрим, уже совсем скоро увидим это. Давайте так, минута у нас осталась, Николай Борисович, но председательствующей страной теперь в следующем году будет Индия. Как вы оцениваете этот предстоящий год для Индии и самой двадцатки на ближайшие перспективы?
Я, вы знаете, уверен, что Индия будет пытаться выжать максимум вот из этого саммита. Почему? Да потому что в последнее время Индия развивается колоссальными темпами, экономика Индии в первую очередь. да, и они хотят вклиниться вот в эту, может быть, уже ведущую там троицу или четверку, да, все-таки троица ведущая США, Китай, Евросоюз в экономическом плане, да, вот Россия там, прямо скажем, далековато, Индия тоже пока не на самых низких поступах, но вот я говорю, что колоссальный потенциал индийской экономики позволяет ей вот строить и развивать такие планы, да, широко идущие, далеко идущие. И мне кажется, что Индия будет делать все, чтобы вот этот форум, ну, как, во-первых, высветить достижения Индии, показать, да, что Индия теперь тоже принадлежит к элитарному клубу, там, близко, около десятки,
предположим. Да, да? Спасибо большое. Вынуждены, да, вынуждены завершать. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации.